Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Краеведческие записки» и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И сегодня такое важное, радостное событие – новая выставка. В выставочном отделе «Музейная студия» буквально на днях, 27 ноября, состоится открытие авторской выставки народных мастеров Иркутской области, руководителя учебно-творческих мастерских Союза мастеров народного искусства «Оникс», и называется так поэтично «Шелковье сибирское, багульничное да жаркое». Хочется сказать «жаркое», но неправильно. Ну, вот этот вопрос и многие другие по предстоящей выставке я хочу уточнить у руководителя учебно-творческой мастерской «Русский костюм» Союза мастеров народного искусства «Оникс», неоднократно уже бывавшей в нашей студии, Светланы Владимировны Ереминой. Добрый день.
Добрый день.
Светлана Владимировна, почему хочешь сказать «жаркое», а «жаркое» – это вроде блюдо?
А «жаркое», потому что цветок жарок.
А-а-а.
И вот «жаркое» – это оранжевый, ярко-ярко-оранжевый цвет.
А «багульничный» – фиолетовый, да?
А «багульничный» – сиренево-розовый, ярко-розовый тоже.
Вот. Я еще говорю, что выставка пройдет в рамках 10-го Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской» и приурочена сразу к двум юбилеям. К вашему 60-летию, поздравляю вас.
Спасибо.
С наступающим праздником, и к 75-летию народного мастера Иркутской области, руководителя учебно-творческой мастерской по вышивке Нины Иннокентьевны Медведок. О вас мы уже здесь неоднократно говорили, ну, еще, может, пару слов и в этой передаче замолвим. А вот о Нине Иннокентьевне расскажите, пожалуйста.
Нина Иннокентьевна Медведок – это мой самый ближайший соратник. Ее прямо можно так именно называть. Я ее ласково называю «Медведока», со всеми смыслами, которые вкладываются в слово «медведь». Вот она такая совершенно безотказная, все может. С чем к ней не придешь, она скажет, что давай будем делать. Вот я говорю, у меня глаза боятся, а у Нины Иннокентьевны руки делают. Все, что угодно, она вышила. Сейчас она вышивальщица, она вышила такой потрясающий головной убор русского севера в технике сожжения по бели. Он очень сложный, у него сложная конструкция, форма коруна или коруна-бочка. Он объемный, потрясающий.
Этот убор же можно будет посмотреть непосредственно на нашей выставке. Давайте о ней поговорим, потому что я думаю, что головным убором вклад Нины Иннокентьевны не ограничился.
Не ограничился. Нина Иннокентьевна вышивала там мужские рубахи. Вышивка у нас, собственно, не очень ведь распространена в костюме старожилов, русских старожилов в Сибири, не очень распространена. А на мужских рубахах и даже по шелку женщины уже вышивали. Но вышивали простым крестом. Полихромная вышивка крестом и много черных передников тоже вышитых, но болгарским уже крестом, двойным болгарским крестом.
Светлана Владимировна, я думаю, еще многим интересующимся, по крайней мере, нашим посетителям, памятна вот эта вот выставка костюмов старожилов Байкальской Сибири. Чем нынешний выставочный проект отличается и содержательно, и, может быть, как-то еще?
Нынешний проект – это развитие, безусловно. Во-первых, здесь использовались для таких знаковых предметов коллекции использовались именно натуральные шелковые ткани. Это были шелковые ткани и современные итальянских фабрик, очень дорогие. И антикварные ткани я покупала по разным аукционам, и шелка, с Дагестана много шелков пришло. Ну и так подбирали, в общем-то, шелковые ткани. Поэтому очень много предметов из шелка. С натуральным шелком работать труднее оказалось. Лежит он по-другому. Но, в принципе, получилось Вот если бы я не сделала эту коллекцию, я бы не понимала, как, ну, в целом, как это смотрится. То есть у этого есть такой вот синкретичный аспект, когда по одному предмету я все видела, понимала, знала, как оно должно быть. А когда в сумме собралось, понятно, в чем ходили в Сибири женщины.
Это ведь преимущественно деревенский костюм.
Это деревенский костюм. Но в нашей деревне это не только хлебопашцы. В нашей деревне, в старожильческих деревнях, это промысловики, которые ходили и за пушниной, и за золотом, ну и за рыбой тоже, конечно.
И притрактовые села.
Почти не брала. Сейчас вот почти притрактовые села не брали. Хотя, конечно, там Нижнеудинские есть. Это следующий этап нашей работы.
Не повторяются комплекты или есть какая-то перекличка с предыдущей выставкой?
Есть перекличка с предыдущей выставкой, конечно же, потому что там тоже частично уже были представлены. У нас не так много комплексов костюмных, но сейчас они сшиты из натуральных тканей. Ну и немножечко дополнено несколькими тоже знаковыми предметами одежды, хлопчатобумажными ситцевыми, ну, без которых нельзя как бы наш костюм представлять.
Ну, я задам такой для людей опытных, наверное, смешной вопрос, но вообще он, тем не менее, важный. Насколько шелковые ткани дороже хлопчатобумажных и вообще были тогда и сегодня?
А я вот не скажу, что тогда шелковые ткани в Сибири были существенно дороже привозных ситцевых, там, московских мануфактур ситцевых тканей. Вот это вот, может быть, и не были даже дороже на момент прихода ситцевых тканей сюда. Они были, конечно, дороже, чем свои дельные, так сказать, ткани, которые делались в домашнем хозяйстве женщинами, но
конопляные преимущества.
Да, да. Нет, были до какого-то времени были льняные ткани, а потом, да, перешли на конопляные, но это в связи с тем, что верхняя часть рубахи шилась, допустим, из шелка, а нижняя уже из конопли. Ну, то есть то, что не очень знаково было, не очень.
А сколько комплексов одежных, я уже выучил вашу терминологию, будет представлено на вот этой выставке и, ну, какие группы, по крайней мере?
Я вот даже по комплексам не скажу, но у нас 20 манекенов. Вот, из них 4 манекена – это мужские манекены, остальные все женские манекены. И представлены они с середины XIX века, даже конца первой половины XIX века, 1830-е годы, и вот до 1910-х годов. Примерно вот такой вот разброс. И это то, где существовал шелк.
Ну, то есть это расцвет сибирской деревни, можно так сказать.
Ну, да.
Ну, я оговорюсь, хотя, конечно, это будет уже сказано неоднократно, что коллекция создавалась строго научно на основе изучения старинных фотографий, предметов одежды русских сибиряков, представленных в госкаталоге Музейного фонда России, с соблюдением традиционных принципов шитья и используемых тканей. В данном случае вот дороговизну и редкость представляли именно шелковые ткани. Какие музеи вот в рамках госкаталога, на кого вы ориентировались, ну, кроме, может быть, нашего музея?
С предыдущей выставки, когда я ориентировалась исключительно вот Красноярский музей и Российский этнографический музей, в основном все было оттуда. А, ну и Минусинский музей. Вот сейчас с Минусинского музея больше. Сейчас еще появились Енисейский музей, Залари, там Михайловка, и все по предмету, по одному предмету все это появляется. Богучаны и Кежма, и там у них тоже свои музеи. Поэтому предметы, они по одному, но из разных коллекций. Ну, складывается.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
«26 ноября в 17 часов экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает всех желающих на вечер из серии «100 лиц Восточной Сибири», посвященный 200-летию со дня рождения выдающегося исследователя Сибири и Дальнего Востока Ричарда Маака. Участники встречи смогут ознакомиться с выставкой «222 дня на Амуре» и узнать малоизвестные подробности биографии выдающегося ученого-натуралиста, руководителя первых экспедиций Сибирского отдела Русского географического общества. Эту встречу проведет ученый-секретарь музея Артем Ермаков. Вход свободный. Справки по телефону 25-98-21. 25-98-21. Адрес экспозиционного отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня руководитель учебно-творческой мастерской «Русский костюм» Союза мастеров народного искусства «Оникс» Светлана Владимировна Еремина, автор нескольких коллекций костюмов «Старожилов Сибири» и автор текущей, открывающейся на днях в отделе музейной студии выставки «Шелковье сибирское, богульничное да жаркое». Вот об этой фразе еще пару слов. Откуда она?
Фраза придумалась, наверное, лет 5-6-7 назад. Я не помню, очень давно она придумалась у меня. Шелковье, само слово, я услышала сибиряки, когда рассказывали, и женщины, ну, это 90-е годы примерно, они говорили, а матушка-то моя шелковья уже не нашивала, только бабушка в шелковье ходила. И вот это вот шелковье, такое слово необычное, красивое, с отсылом сразу к старине, но а цвета, то, что это были очень яркие цвета шелка, те, которые в Китае как раз и существовали, мы сейчас эти цвета, с точки зрения художников, это прямо кич. А название-то у цветов есть «богульничные», так называли сибиряки. Вот этот цвет фуксии, кислотный, в общем-то, ну, он кислотный краситель и есть, цвета фуксии, его очень любили в Сибири. Ну, жаркой, оранжевый – это китайский цвет, любимый китайский цвет. Поэтому,
а какие еще есть термины, вот, кроме вот этих двух?
Черемный.
Это какой?
А это такой темно-темно-коричневый, который получался окрашиванием коры лиственницы. Шерсть красили, и получался такой почти черный коричневый цвет, черемный.
Вообще, откуда сибирские крестьяне брали шелк? Ну, понятно, что из Китая. Тем не менее, шелк в представлениях людей о культуре русской XIX века ассоциируется в основном с дворянскими нарядами.
Нет, почему же? Почему же? Поморские крестьяне все в европейских шелках, все косоклинные сарафаны – это шелковые сарафаны. Только это немножечко другой шелк, это шелк европейских фабрик. Поэтому, когда сюда пришли вот уже крестьяне с семьями…
С русского севера, да.
Для них это было естественным, что вот шелк – это благородная ткань, дорогая, не требующая никаких украшений, она сама по себе очень статусная. И поэтому, наверное, ее и вышивкой никакой не украшали, ничем никак использовали целиком.
Ну вот, тем не менее, вот давайте представим себе, что собираются пошить платье невесте или на какой-то другой случай важный в жизни. Ну, ясно, что это событие там раз в несколько лет происходит. Сколько метров шелка нужно в среднем?
Ну, во-первых, шелк с ярмарки папенька привозил. Я думаю, что этот покупался целый рулон. Он же не очень большой. У него ширина всего 40 сантиметров плюс-минус. И метров 12-15 длина.
Это вот
примерно надо на один наряд.
Штука шелка получается, да?
Ну, а если он вдруг оставался, то ведь есть же всегда младшие сестры. И братья тоже.
И сколько времени носится такое платье? Может ли оно передаваться из поколения в поколение?
Носится, к сожалению, шелковое, конечно, платье не очень долго, но его и не носили просто так-то, это только по праздникам надевали. Это не стиралось, это как-то чистилось, и это очень бережно носилось, потому что, да, шелк стирать нельзя. Но и есть в коллекции Красноярского музея, например, шелковое платье, по которому видно, там используются три вида оранжевого шелка, такого персикового цвета.
Разных оттенков.
А разной фактуры.
А.
И видно, что его два раза поновляли еще это платье от первого использования.
Ну вот тогда такой вопрос. Понятно, что цены на шелк XIX века надо выяснять специально. Ну и кроме того, очевидно, какие-то накрутки. Хотя вот когда мы готовились к передаче, вы мне рассказали, что в Восточной Сибири, тем не менее, было гораздо больше шелковых нарядов, чем даже в западной, не говоря уже о более западных частях нашей страны.
Ну, я думаю, что Иркутская ярмарка делала свое дело. Именно поэтому в Иркутске этнографы, ну, как бы в нашей губернии, этнографы не сильно ищут такие вот старинные материалы, потому что там, где есть ярмарка, там мода всегда приходит быстрее и раньше. За ярмаркой идут моды. Мы говорим о предметах бытования, не о предметах, которые создавались в Сибири, а о тех предметах, которые именно бытовали в Сибири. Они не всегда были созданы в Сибири.
То есть это что-то, что крестьяне с собой принесли, переселенцы?
Нет, что именно с целью продать на ярмарке привозили. Например, привозили с Урала вышитые передники, и их по всей Сибири они разошлись. Ну, тоже так вот, чистота их, конечно, к океану туда падает уже, но и около океана там, не помню, в каком городе есть такой черный вышитый передник, который вышивался татарами у себя, но для русских. Поэтому...
То есть это уже даже речь идет не только о ткани, но и о готовом платье.
О готовом платье,
элементах,
да,
этого,
да,
платья. Но это еще удорожает ведь стоимость одежды.
Да. А мы не боимся.
Вот в этой связи такой последний вопрос по современности. Насколько дорого вам в нынешних ценах обошлись эти одежные комплексы? Ну, в среднем, просто для того, чтобы представлять не размер ваших расходов, а просто цену этих моделей.
Я боюсь посчитать конечную цену. Честное слово. Ну, потому что сейчас шелковая ткань, вот непосредственно сейчас я покупала себе на платье, я наконец-то нашла клетчатую шелковую тафту. То есть не я нашла, а ее наконец-то привезли, она появилась в магазине. И я за нее выложила десятку на одно платье. И это не очень дорого.
Вообще, что касается окрасок, вот тоже еще такой, наверное, сравнительный вопрос. Краски, которые вам знакомы по комплексам 19-го, начала 20 века и современные краски, насколько сильно отличаются, ну, не в плане даже линючести, или шелк не линяет?
Линяет,
поэтому, конечно, его и не стирают, да?
Нет, не стирают его не поэтому, потому что там у шелкопряда свое клеящее вещество, такое есть натуральный клей, который при стирании, при использовании моющих средств, он вымывается, и шелк просто распадает. И почему мало в коллекциях вот шелковых? Они есть, но они ветхие. Они именно, сама ткань распадается, ее надо реставрировать. А шелковое платье есть в коллекциях музеев.
Ну и, соответственно, оттенки как отличаются, тогдашние и современные?
Нет, ну современные более спокойные оттенки, конечно. А-а-а. Тогда они были намного ярче. Сейчас купить яркое шелковое — это почти невозможно. Это никто не будет покупать. Оно никому не нужно сейчас. Его не используют.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий нашего Иркутского краеведческого музея, а дальше поговорим уже об отдельных экспонатах вот этой интереснейшей выставки, открывающейся на днях в выставочном отделе «Музейная студия».
До 30 ноября музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает учащихся первых, пятых классов на мероприятие, посвященное Дню Матери. На интерактивном занятии ребят ждет рассказ о детстве писателя Валентина Распутина и о роли мамы и бабушки в его творчестве. Игра «Пятиминутка», мастер-класс по изготовлению подарка маме или бабушке своими руками. Обязательно предварительная запись по телефону 25-98-25. Адрес отдела: музей Валентина Григорьевича Распутина, Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас Светлана Владимировна Еремина, автор выставки «Шелковье сибирское», «Багульничное да жаркое». Вот научился в течение передачи правильно говорить, которая вот-вот откроется в выставочном отделе Кутского-Востоко-Кровеческого музея, музейная студия. И мы поговорили об общих вопросах, как возникало вот это платье, насколько его сложно реконструировать сегодня. А давайте поговорим об отдельных экспонатах, ну, по крайней мере, о каких-то новых, которые вы до этого не делали.
Сейчас два костюмных комплекса с душегрейками – это основная одежда, которую носили в середине XIX века у нас здесь, в Восточной Сибири. Этот предмет одежды практически он существует на русском севере, а в остальных местах он как бы вышел из употребления. При том, что сейчас вот я недавно совершенно увидела, что в коллекции Рязанского музея тоже есть их душегрейка. Совершенно я не ожидала, что она там может быть. Это требует дальнейшего изучения. Как к нам пришли эти душегрейки? Мы всегда считали, что это с русского севера. Но на русском севере они в комплексе с сарафаном, а у нас в комплексе с юбкой. У нас не было сарафанов, у нас и слова это не знали как бы. И вот эти вот душегреечки, есть душегрейки енисейского типа, и есть душегрейки иркутского типа. Они немножечко отличаются одна от другой, но вот они в коллекции представлены. Это как бы основной вид.
Вот те, кто читал, помнит сказку о золотой рыбке, все знают, что душегрейка соболья дорогая.
Это, кстати, может быть, да, душегрейки тоже были подбиты, при том, что я еще не видела ни одной душегрейки подбитой мехом, но в описаниях она, в статьях речь идет о подбитых именно соболем и белкой тоже душегрейках. Вообще у них такая разлетаистая спинка, и там, ну, я не знаю, может быть, только перед был подбит соболем и мехом. Но у нас есть подбитые мехом корсеты, другой вид одежды, который в талию такой маленький жилетик. Он очень невысокий, он чисто закрывает от груди до талии.
А каким мехом?
А мехом как раз с соболем и с белочкой у нас представлены.
Ну вот вы еще хотели какой-то новый костюм описать?
Я хотела рассказать про платья. Первый раз мы представили платья, шелковые платья, в той полноте, в которой вот они, три вида получается у нас шелковых платьев. Я про систематизацию, про то, что когда начинаешь исследовать, ну, то есть любое знакомство, оно исследование, и оно требует систематизации. И вот у меня сложилась такая систематизация, и я с ней носилась 2 года, что у нас есть 3 типа шелковых платьев. Это 2 типа платья «Холодай». Название «Холодай», оно как бы связано однозначно для нас с платьем. Вообще говоря, это бурятское или якутское название «Холодай». У бурятов и у якутов платье «Холодай», когда кокеточка спереди, кокеточка сзади, а дальше широкое-широкое такое платье. У нас есть таких несколько платьев у русских именно. И они тоже идут под названием «Холодай». Вот я для себя считаю, что это «Холодай» бурятского типа. Потом есть платье «Холодай» русского типа, но оно сделано в ситцевой коллекции. Оно присутствует в Российском этнографическом музее в ситцевом виде. И есть такие же аналогичные платья, когда спинка приталенная вся в талию, а спереди кокеточка. Здесь у нас в шелковом виде. И я считала, что у нас есть вот «Холодай» в шелковом виде. И есть 3-й тип платьев, все такое вот приталенное, совершенно современное платье, но их тоже 5 штук в коллекциях есть, и они, в них можно прямо сейчас их сшить. Они часто были из клетчатой ткани, были из однотонного шелка жаккардового какого-нибудь. Очень современное платье. И вот этот 3-й тип мне не давал покоя, я все считала, что это какое-то прибалтийское платье. И тут я на днях буквально искала, набирала в госкаталоге литовцев, и я узнаю, что вовсе другой тип платья, что это прямое, то, что я считала русского типа, оно оказывается прямое заимствование вот этого вот литовского платья. Только там оно из пестриди, из домотканной ткани клетчатой. А у нас, у русских, из шелковой клетчатой ткани. Ну, абсолютно той конструкции. То есть тут у нас еще впереди много-много неизведанного.
Вам интереснее всего было шить какой костюм?
Ну, платья я шила с удовольствием. Все три платья сейчас вот представлены в коллекции, я шила с удовольствием. И еще у нас вот эти вот шушуны наши, их четыре вида получилось. Один из них новый, а два уже были представлены, три до этого были представлены. И вот этот новый шушун тоже делала с большим таким широким круглым воротником из коллекции Красноярского музея. Он у них прямо в постоянной экспозиции висит непонятно как, приколотый к стенду. Но делала сразу из шелка, потому что цель была из шелка сделать. И так красивый, такой красивый шушун получился.
Ну вот в этой связи не могу не спросить, планируете ли вы какое-то авторское сопровождение выставки? Во-первых, конечно же, я думаю, вы будете проводить экскурсию непосредственно на открытии.
Да,
во сколько оно планируется?
4 часа открытия, 27 ноября.
16 часов.
16 часов открытия.
Вот, я напоминаю, что вход свободный. Я думаю, все любители и ценители русского костюма, реконструкции исторического костюма посетят это мероприятие. А дальше будут ли у вас какие-то авторские экскурсии по этой выставке?
Мы планируем авторскую экскурсию, и, может быть, даже не одну, но даты пока не определены.
Для тех, кто только собирается, насмеливается заняться реконструкцией исторической одежды, что вы им пожелаете? Может быть, куда-нибудь пригласите?
Я очень рада видеть всех, кто действительно заинтересован в реконструкции русской одежды. Она нам очень нужна. Она нам нужна для русского вот этого вот самосознания, для русского духа. Она нам нужна для праздников, для Дня народного единства, для Дня России. Это те мероприятия, когда костюм естественен. И он должен быть в гардеробе у каждого. И у мужчины, и у женщины. И почему нет? И я, конечно, с удовольствием жду всех заинтересованных. В Ониксе по субботам идут занятия Франко-Минецкого 22 с 10 утра мы там.
Ну что ж, я думаю, что, может быть, для кого-то это приглашение станет решающее, а я, в свою очередь, повторю адрес выставочного отдела музейной студии Иркутского областного краеведческого музея, улица Карла Маркса, 13. Пожалуйста, приходите 27 ноября в 16 часов на открытие выставки «Шелковье сибирское, багульничное да жаркое», которая создана практически на 90% Светланой Владимировной Ереминой.
Я хотела сказать еще, что она не только мной создана, еще и Нина Иннокентьевна Медведок.
Да, 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 конечно.
Вышивка вся ее, это очень кропотливая работа.
Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам на передачу. Ну и благодарим сам Союз мастеров народного искусства «Оникс» за такие проекты, которые очень оживляют нашу культурную и социальную жизнь. Заканчивая нашу передачу, я назову, во-первых, телефон отдела музейная студия 8-395-2-20-03-68. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. Назову еще один телефон 33-62-30. Это телефон нашего музейного визит-центра. Когда у вас возникают какие-то текущие вопросы по музейной работе, можно каждый день в рабочее время звонить по этому телефону или приходить тоже по адресу Карла Маркса, 13, это соседняя дверь с отделом музейная студия, и там можно эти вопросы выяснять или посмотреть наше издание, нашу сувенирную продукцию. Пожалуйста, заходите на наш сайт lkm.ru, смотрите, слушайте, читайте наши новости в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.